Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играем, играем, Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов шесть минут. Вторник, 16 апреля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Парижской
доброе утро. Парижской
Богоматери. Я вчера обратил внимание, что очень многие люди, которые не подписаны в Телеграме, ну, люди такие, как это сказать, среди них есть уважаемые мною и очень уважаемые, нежно дружеские и так далее. Но они не подписаны на Телеграм. И отличие человека, который подписан на Телеграм, от того, который не подписан на Телеграм, оно, конечно, как пропасть гигантская, как какое-то разверзнутое, какой-то каньон невероятный и так далее. Понимаешь? На самом деле, подписанные Телеграм знают все сейчас. Ну, just now, да? Прямо сейчас.
А да, нет... но есть же те, кто подписаны в Твиттере.
А, Твиттер уже не... Нет, если на агентство, то это катит. Если не на агентство, то не катит. Потому что Твиттер потихонечку становится более тухлым. На самом деле, вчера первый начала фотографии постить, знаешь, кто? Ну, для меня, например, жена Венедиктова. Жена Венедиктова. Жена Алексея Венедиктова находилась прямо рядом с Нотр-Дам-де-Пари. И она первой начала постить. Прямо условно говоря, через 2 минуты, через 3 минуты. Потом она уходила от собора, она уходила вдаль. И она оборачивалась и лупила его через реку, потому что там Сите. И там хороший, ну, его видно отовсюду из-за того, что река ничего не загораживает. И она продолжала его снова и снова фотографировать. Жена Венедиктова. Через час только узнал об этом сам Венедиктов. Через час, можете представить. Вот. А я обзвонил там через полчаса пару друзей, ну, в частности, связанных с Парижем, которые жили долго в Париже и которых это могло интересовать. Это очень передовые люди, которые не подписаны на каналы в Телеграме. И как только ты сталкиваешься с подобными людьми, ты с огромным удивлением обнаруживаешь, что они не осведомлены, они ничего не знают. Я думаю, что если вы не хотите быть дезактуализированными лохами, а вы, наверное, может быть, не хотите прослыть, может быть, вы и есть дезактуализированный лох, может быть, это неизбывно с вами, и вы всегда будете дезактуализированным лохом, но у вас может быть такая причуда, может быть, вы хотите имитировать человека 21 века, и в этом случае вы подпишетесь на телеграм-каналы, оставаясь дезактуализированным лохом, правда же? Радио говорит Москва, подряд в одно слово, радио говорит Москва. Вы подписывайтесь на наш канал, ну, если хотите меня тоже посмотреть, Растрига. Вот, и там много всего, понимаете. Но там вы будете знать минута в минуту. Там вы будете знать.
Наши слушатели тут в оценках расходятся. Санчексон пишет, что всем плевать.
Санчексон бравирует кретинизмом. Да, Санчексон, да. Вы бравируете кретинизмом. И это прелестно. Я понимаю, что это такая у вас эстетическая позиция. Бравировать кретинизмом. Пожалуйста, пожалуйста.
А вот 82-й да. Говорит, что святыни просто так не горят. Нотр-Дам, душа Парижа. Видимо, не надо плодить геев и разные извращения.
Да, значит, Нотр-Дам...
Смотрите, какие разные оценки.
Нотр-Дам принимал присягу в Виши, который клялся клялся Гитлеру, и Нотр-Дам принимал присягу де Голля, который воевал. И Нотр-Дам видел все, да, вот вообще все, что можно было увидеть. Это великое сооружение, которому много веков, там 8 веков, да, и это сооружение видело вообще все. Поэтому никакими геями это сооружение не испугать. Вы совершенно напрасно. И, кстати говоря, если вы такой верующий и весь такой, значит, вштыренный, то я вам сообщу, что алтарь и крест, алтарный крест не затронуты огнем. Терновый венец Христа не пострадал, алтарь не пострадал, крест над алтарем не пострадал. Если вы вштыренный и вас это заботит, то вот это, кажется, может вас приободрить. Правда же? Хорошо, ждем шуточек от Шарли Эбдо. Они не замедлят пошутить, уж совсем даже не сомневайтесь. Шарли Эбдо обязательно пошутит. Шарли Нотр-Даме был крещен Познер, говорит Димитриус. Я этого не знал. Хорошо. Значит, давайте.
Там вообще много чего интересного было. Во время Великой Французской революции, например, сносили статуи, которые были с короной, потому что видели в них олицетворение королей.
Да, Робеспьер прямо приказал казнить их, отрезать головы.
Да, потом эти головы все-таки удалось спасти, они сейчас хранятся в другом месте.
Да.
То есть они есть.
Статуи королей, которые были в Нотр-Даме, Робеспьер лично приказал казнить статуи, отрезать головы. Это конец 18 века, как вы помните, 1793, если не ошибаюсь, 1789, вот те годы прекрасные. Ну так вот, значит, и надо сказать, что какой-то купец, буржуа какой-то, значит, выкупил у революционеров эти статуи с отрезанными уже головами, некоторые без отрезанных голов, он выкупил и спрятал под своим домом, закопал в землю, а на этом месте построил дом. Таким образом, чтобы закрыть эти... И они были обнаружены не так давно, под домом они были спасены. Ну так вот, по официальной версии, собор Парижской Богоматери, он же Нотр-Дам-де-Пари, начал строиться в 1163 году. Я опираюсь на статью в газете «Ру». Статья в газете «Ру» наиболее исчерпывающая, с моей точки зрения, сегодня. Ну так вот, значит, в 1163 году. Это, значит, король Людовик VII, я просто пытаюсь сопоставить с русской историей, 1147, 1130, там какой-то, битва при Калке, вот эти все, все вещи, да. Король участвовал во втором крестовом походе, считался благочестивым человеком, и при нем строилась всякая готика, и он выдал 200 фунтов серебра парижскому епископу для того, чтобы тот начал строить храм. В это же время, примерно в это же время, строился Успенский собор во Владимире. То есть это не значит, что это, так сказать, только Франция в это время строила. Вообще каменные храмы возводились в это время не только во Франции, пожалуйста, во Владимире ровно в это же время. И надо сказать, что в Киеве уже 150 лет как стоял храм Софийский собор. То есть к тому времени, когда владимирцы и французы начинают строить храмы каменные, владимирцы и французы одновременно начинают их строить, киевляне уже 150 лет как построили Софию. Понятно, да? Местом для возведения была выбрана восточная часть острова Сите на Сене. Ну, это все знают, все видели. Вы же все видели Нотр-Дам. Все видели Нотр-Дам? Все?
Да. Ну, я там не была лично. Очень, конечно, сейчас жалею.
Ага. Да, хорошо.
Ну, вообще его строили на месте римского там храма Юпитера, потом там была базилика в честь святого Стефана, и только потом уже Нотр-Дам. И в тот момент, когда он был построен, он не был собственностью Франции. Он вообще был независимым, там служил епископ, и епископ этот подчинялся другому городу.
Ага.
С точки зрения, конечно, важности были и другие, там кольцо было храмов, соборы, которые были важнее, но вот в какой-то момент он стал играть все более значащую роль.
Да, значит, Робеспьер, я то, что вам рассказывал, Робеспьер лично распорядился обезглавить каменные изваяния французских королей. Шпиль снесли, к тому времени колокола переплавили на пушки. И Робеспьер обязал верующих, религиозных французов, религиозных парижан, откупиться, чтобы он не разрушал храм. Робеспьер велел им откупиться. Они выкупили у него Нотр-Дам. На войну, на революционную войну, на революцию. Да? Значит, они выкупили. Но однако, значит, он переплавил колокола и так далее, и так далее. Большинство скульптур разрушили. Некоторые из утраченных, как оказалось, творений были заново обретены 200 лет спустя, в 70-е годы, 1970-е годы. Их обнаружили под одним из парижских домов, куда спрятал их хозяин еще при постройке. Он выкупил их у революционеров. Легендарные горгульи, узнаваемые символы Нотр-Дама, были установлены позже, во второй половине 19 века. На самом деле это части водостоков, которые защищают Нотр-Дам от дождей. От того, чтобы вода не текла, вот эти горгульи, они, это часть водостока. А так-то они олицетворяют какие-то человеческие пороки и так далее, и так далее. Ну вот, говорят, что его собирались снести, долго снести, потому что он ветшал и все на свете. И, наконец, после разговора, дискуссии о сносе Нотр-Дама прекратил Виктор Гюго своим романом «Собор Парижской Богоматери». После того, как этот роман получил феноменальный успех, им стали интересоваться уже как памятником культуры, а не как культовым сооружением. Угу. И тогда уже республика стала заботиться о нем не как о церкви, да, а как о памятнике культуры.
Вот, знаете, я тоже вчера думала об этом. Все равно все эти старые постройки, они ветшают. Ветшают перекрытия и так далее. И тут встает вопрос, что с ними делать?
Да.
Потому что сносить это слишком радикально, и люди скажут, как так, он же еще стоит. А с другой стороны, какие-нибудь архитекторы понимают, что это строение уже аварийное. Оно опасно. Например, да?
Да.
И в этом случае, наверное, пожар не самая страшная судьба.
ТЛ говорит, что Следственный комитет Российской Федерации время от времени возбуждает уголовные дела по событиям, происходящим на Украине. Поэтому, может быть, он возбудит уголовное дело по поводу поджога Нотр-Дама. Следственный комитет, вам следовало бы, может быть, каким-то образом возбудиться, а? Это интересно. Хорошо, значит, есть Осип Мандельштам в 912 году, который пишет: «Но чем внимательнее твердыня Нотр-Дам я изучал твои чудовищные ребра, тем чаще думал я из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам». Это наша поэзия. Хорошо, значит, я хотел вам сказать, что вы прекрасны. Я знаю, что вы добрые и хорошие люди. И меня вы не обманете. Вот этими надписями Санчиксона, которые нам пишут, вы меня не обманете. Я провел голосование в Телеграме, в Телеграм-канале, в своем, в Растриге. Сегодня 6 утра, я его запостил в 6 часов 13 минут, это голосование. И это голосование уже собрало 13 тысяч человек. 13 100, чтобы быть точным, примерно, да? Зайдете на Растригу и проголосуйте. Это анонимное голосование. Что для вас пожар Нотр-Дама де Пари? 86% горе, общая беда. 86% горе, общая беда. 10% красочное зрелище. 10% красочное зрелище. 4% радость, подтверждающая гибель Европы. Радость, подтверждение, простите, гибели Европы. Вот пока я говорил это, оглашал результаты, еще 100 человек проголосовали. Спасибо вам большое. Сейчас 13 200 человек. 100 человек зашли в Телеграм и проголосовали. Если вы хотите, проголосуйте. Но уже учтите, что там как 100 человек не изменят этой пропорции. Надо проголосовать, там, не знаю, там, 10 тысячами, чтобы изменить пропорцию. Может быть, подошли рабочие, говорит шеф. Шеф, вы знаете, Три дня назад получила приговор дама, которая пыталась пронести канистру бензина, чтобы поджечь Нотр-Дам де Пари. Она джихадистка. Она джихадистка, она собиралась отомстить вот этой европейской культуре. Так что нечто подобное три дня назад было. Три дня назад было. Да, арабы что-то мы не видим, чтобы танцевали на улицах и устраивали пляски радости. Такого мы не видим, нет. Еще 300 человек присоединились к моему голосованию в Телеграме. Уже, значит, 13 400 человек проголосовало, и пропорция осталась та же. Горе, общая беда, 86%. Красочное зрелище, 10%. И 4% радость, подтверждение гибели Европы. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, нет. 7373948, алло, слушаю.
Здравствуйте. Сергей, конечно, не доброе утро.
Здравствуйте.
Ой, извините, Дарья. Я хочу сказать, это, конечно, знамение, но дело в том, что 1584 году Папа Григорий отошел от юлианского календаря, потому что он Ивана Грозного не мог уговорить к кунии склонить. Да. И вот этот раскол, извините, может, он послужит соединению именно христиан православных, потому что, извините, Папа Григорий раньше сделал Пасху, и на страстной неделе загорелся храм. Это большая беда, конечно, может, это и знамение, я не хочу в это верить.
Можно вопрос, а сейчас, когда у них Пасха, когда у нас Пасха, если вы осведомлены? Скажите.
На неделю раньше. У них уже это на страстной неделе, конечно.
У них сейчас страстная неделя.
Да, 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 да.
То есть у них Пасха будет 21-го. А у нас когда? Да, да, просто интересно.
А у нас 28-го.
А, интересно. Понимаете? Да, спасибо.
И вот поэтому вот этот раскол христианства, может быть, мы соединимся, дай бог.
Давайте. Европа тоже. Давайте, я рад буду, если вы воссоединитесь. Я как сторонний наблюдатель, вы знаете, что я к христианству имею косвенное отношение. Однако мои предки были христианами. Вы не поверите, Олег, в основном православными. В основном. У меня только одна ветвь баптисты. Это ветвь отца моей матери. Они баптисты были. На Украине много баптистов, очень много баптистов на Украине. Вот, поэтому в основном православные у меня, да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. У вас там томление какое-то в желудке, да? Нет? Что-то такое в желудке, мне кажется. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Я как нормальный человек, я считаю, это трагедия общая.
Да.
Потому что давайте не забудем недавно, что у нас было в Кемерово. И да. Я не думаю, какой-либо нормальный человек мог бы радоваться подобного. Там, правда, есть людская потеря, но здесь история потери. Есть же хорошее слово, говорят, те люди, которые не помнят свое прошлое, у них не будет свое будущее.
Это правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я вчера в прямом эфире узнал об этой трагедии. Рисы слушал во время передачи Михеева.
Ага.
Вы бы слышали с таким озорством веселым, он об этом рассказывал.
Да
демократы
ладно.
Западные, да, вот их организация, вот.
Ну странно, ну странно.
Да, потом, правда, он себя одергивал, но не мог удержаться.
А что это за передача, посвятите нас, мы не очень
это
в курсе.
Это была передача Михеева.
А то что значит, там, вот что это, о чем это?
А там он о политике говорит, об Украине, обо всем.
А, я не в курсе.
Михеев есть такой очень веселый парень, такой резкий. Но это было ужасно слушать, просто,
я
вы
понимаю,
знаете, омерзительно.
Он
себя одергивал.
Вы знаете, я вам категорически советую переходить в Телеграм, Инстаграм и на радио «Говорит Москва».
Я не имею такой физической возможности и слушаю все радио.
Я понимаю.
В это время я был вот в этом эфире.
Спасибо вам огромное. Спасибо, что нам рассказали, и мы понимаем ваше страдание. Чтобы исключить страдания, я вам говорю, вот как я вам говорю, как Шакьямуни, просто по-нашему, по-буддистски. Я вам говорю, чтобы исключить страдания, перейдите в Телеграм, Инстаграм. Инстаграм тоже очень добрые, веселые и душевные люди. И радио «Говорит Москва». Вот эти три источника оставьте. Иногда YouTube. И все остальное идет лесом сразу, все, торжественно. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
По поводу Нотр-Дама, если можно.
Да, прошу вас.
Вчера сгорела национальная идея Франции.
Прошу пояснить.
Объясняю, смотрите. Значит, все соборы, которые вы видите на территории Западной Европы, Это на самом деле не символы религиозности, это не символы церкви. Это символы национального единства того или иного государства.
Верно.
Эти опорные точки, вокруг которых собирался народ и начинал осознавать себя французами, немцами, испанцами и так далее, и так далее.
Да.
Если вы помните знаменитую легенду о камнях, да, что три рабочих тащили камни. И у первого рабочего спросили: ты что делаешь? Я работаю. Не видишь, я работаю. У второго рабочего спросили: ты что делаешь? Не видишь, я тащу камень. У третьего рабочего спросили: ты что делаешь? Я строю собор.
Храм, да, да, да. Да,
да. И уход из-под власти, на самом деле, папы, объединение вокруг государств, вокруг лидеров национальных происходило именно тогда,
когда... Но Франция не ушла от власти, начинали... папа.
Что-что?
Франция остается под... В смысле, она не боролась с папой. Франция боролась, мы знаем, боролась.
Нет, дело, да, но... смотрите, вот Средневековье, значит, когда начали образовываться национальные государства, они начали образовываться прежде всего вот именно в тот момент 10-11 века, когда государи начали бороться с папами, начинали создавать собственные церкви. То есть церкви,
в сущности, теснить пап.
Да, абсолютно, да. И почему национальная идея, еще раз? Потому что вот это вот объединение вокруг власти, вокруг собственной национальной церкви, оно происходило как раз в этих точках, которыми были соборы. Почему? Это Гюго написал очень хорошо в соборе, потому что большинство народа было безграмотным. Архитектура была книгами в средние века, и вообще очень долго книгами была архитектура. Люди приходили в храм просто для того, чтобы почитать Библию. Она была написана там в этих храмах путем фресок, путем вот этих витражей знаменитых, знаете, вот этих вот розеток Нотр-Дама и Шартра и всего остального. Люди просто приходили и смотрели на эту красоту и узнавали не только многое о себе, они узнавали много о той религии, в которой они, о вере в Бога и все остальное. То есть это...
Да. Ну, вообще
точка,
все.
Которая объединяла.
Вы правы в том, что в средние века ни одно движение мысли не было нерелигиозным. Абсолютно все движения мысли были религиозными, да. Да,
понимаете, да. А эта точка...
Там все политические, вот такие точки, да, прошу вас.
Такие точки, как Нотр-Дам, Шартрский собор, Реймский собор, это точки, вот когда люди, когда они приходили туда, осознавали себя парижанами, французами, абсолютно, подданными короля, а в итоге, значит, гражданами, не гражданами, а подданными тогда короля, а в итоге французами объединялись в одну... нацию, понимаете, в одну...
Ну, и еще один момент. С нами спорят, что нация, как буржуазная нация, появляется существенно позже. Здесь все-таки речь немножко о другом. Это феодальные общества такие, да, феодальные
государства. Но это прослеживается, понимаете, это как бы история прослеживается. Да. Она начинается вот там, а продолжается вот сейчас. А сейчас она... Вчера она по существу сгорела, понимаете, там в огне...
Но осталось на горе этот... Сан-Кракер. Осталось это самое.
Осталось, но там совсем немного. Но еще один момент, если можно. Ну, разгильдяи, ну как? Ну, разгильдяйство, я не представляю, как можно.
Да. Вот и все. Ну, смотрите, там деревянные перекрытия, да? А они еще и притащили деревянные леса. То есть, как бы деревянные перекрытия вокруг понастроили деревянных лесов. Ну и понятно, что, так сказать, все это дурдом, а мы же не можем поручиться. И к такому произведению искусства, как Нотр-Дам, надо прям вот офицеров подпускать только, а не каких-то там рабочих, понимаете?
Белых перчатках.
Абсолютно. Абсолютно. С высшим образованием, чтобы все с высшим образованием белые перчатки. А подпускают шараж-монтаж там с зажигалками, с паяльными лампами и так далее. Понимаете, ну что вы хотите? Ну это так. Такие святыни, конечно, надо подпускать только в белых перчатках, чтобы рабочие были с высшим образованием и так далее. Двигаемся дальше, новости. Часов 36 минут, вторник, 16 апреля. Радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасаншина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да, рабочие были в Северной Африке, пишет Григорий. В «Викингах» отлично показан Нотр-Дам де Пари. Это когда брат Рагнара, приходит его брать. Да, кстати, да, они же там Сите осаждают. Правильно, правильно. С двух сторон проходят на своих этих лодках, дракарах. Минкультуры России собирать деньги на национальный памятник Франции. Маразм крепчал. Вы знаете, это жест, который, когда мы собираем, когда мы отправляем самолеты на помощь вот до еще войны, сейчас в Йемене сейчас война, но еще до войны там всякие были там неприятности климатические, может быть, и так далее. И мы отправляли самолеты массово, Ил-76, МЧС России, с теплыми одеялами и палатками в Йемен. Вы, как вам символизм этой сцены? Ил-76 с одеялами и палатками, и тушенкой и так далее, которые летали, когда здесь были 90-е годы, и люди здесь, в общем, побирались и на помойках собирали. Но мы отправляли МЧС России с помощью в Йемен. Знаете, символизм этой акции заключался в том, что мы люди мира, что мы чувствуем боль йеменцев. А символизм в отношениях с Францией – это очень важный символ. Это очень важный символизм. Франция была нашим союзником в нескольких войнах, как вы хорошо помните, в главных войнах предыдущего века Франция была нашей союзницей. Например, да, мы испытываем очень теплые чувства к Болгарии, которая воевала против нас в главных войнах. Болгария же против России воевала в главных войнах 20 века, вы знаете, наверное, может быть, вы не в курсе просто. Вот, значит, Болгария воевала за Гитлера, а считается братской страной, а Франция воевала за нас, вместе с нами. И вы почему-то не считаете ее братской страной, довольно странно, правда же? Какие вы странные, какие вы противоречивые.
Ну, не согласны слушатели. Катя вот говорит, что у нас очень много памятников разрухи. Детям собирают на телевидении.
А где это у нас памятники в
разрухе? Деньги на операции.
Где это у нас памятники? Всегда есть нуждающиеся.
Всегда, да. Вот 88-й пишет, Аконнов не хочет денег на родительский музей в Саратове дать. Ему инвестиции точно нужны больше, чем Нотр-Даму. Говорит, что его печалят западники в правительстве.
Я думаю, что символический жест, который говорит о том, что мы чувствуем боль мира, о том, что мы люди мира, что мы не захолустье, что мы не колхозники. Это символический жест абсолютно ценен. Я здесь абсолютно точно понимаю, что мы должны этот жест сделать. Понятно, да? Если у вас мозг колхозника, то вы не должны делать подобного жеста. Но если у вас мозг человека, открытого миру, вы должны сделать такой жест. Это уже вы должны выбрать, кто вы. Понимаете, если вы колхозник с ограниченным горизонтом, то мне понятен ваш выбор, я вас поддерживаю. Я вас поддерживаю в вашем колхозном счастье. Я вас поддерживаю. Но помните, что вот вы в колхозе, и все. То есть там, ну, там какое-то ограниченное число людей, подобных вам. Дуся, Муся, Доярка, Глаша. Значит, и там Парашка вот эта, которая ходит в резиновых сапогах целый год. Вот это все ваши люди. Но их не так много, вы понимаете? На самом деле светлых людей больше. Ну, может, мне кажется. Хорошо, давайте проголосуем. Я хочу голосование, я хочу повторить мое тележное голосование. Что для вас пожар в Нотр-Дам-де-Пари? Что для вас пожар в Нотр-Дам-де-Пари? Итак. 134-21-35. Горе, общая беда. 134-21-35. Горе, общая беда. 134-21-36. Красочное зрелище. 134-21-36. Красочное зрелище. 134-21-37. Радость. Подтверждение гибели Европы. Гибели которой вы рады. Вы рады, что Европе плохо. 134-21-37. Вот такое голосование, и у меня сразу 85-11-4 результаты, но мы пошли на вторую сотню, и я думаю, что что-то еще изменится. Я напомню, что в телеге 86-10-4, 86%, 86% говорят о том, что это общее горе, общая беда, 86% в телеге. Здесь уже упало число голосующих, утверждающих, что это общая беда, 80%, а красочное зрелище 13%, и до 7% доходит на пиках голосования, что люди рады, наши слушатели рады пожару Нотр-Дам, они испытывают чувство радости от пожара в Нотр-Дам, 7%. Им приятно, что горит Нотр-Дам. Уже 8%. Видите, моя агитация ведет к какому-то кошмару. Товарищи дорогие, мне страшно выйти на улицу. И мне страшно, что я среди вас живу. Ну, правда, страшно. Страшновато, а? Мне страшновато.
Да, я понимаю вас просто...
Мы продолжаем голосовать.
Мы чувствуем себя людьми Земли, вот огромной этой планеты, да, о которой мы хотим заботиться. Когда у нас удовлетворен некий уровень потребностей. Когда мы сыты, обуты, одеты, мы перестаем быть просто биологическими существами, начинаем задумываться о великих вещах, о том, что мы действительно в ответе за все, что здесь происходит.
Да.
И все эти памятники, которые существуют, знаешь, это ведь деле... и наше достояние, достояние наших детей, они это увидят, это будет прекрасно.
Когда-то давно было исследование о ядерных державах. И было сказано, что ядерные державы, это было там, сказать, там, не знаю, в 70-е годы, или 80-е, сейчас я не помню. Мне кажется, я в Африке читал как раз от начала 80-х. Ядерные державы все принадлежат более-менее к одной культуре. И никто, и было сказано, никто ни в Америке, ни в России, было сказано, никто ни в Америке, ни в России не нажмет на красную кнопку, отправляющую ракету в Нотр-Дам-де-Пари. Вот я цитирую эту фразу. Это был журнал, который я читал в Африке, сейчас не помню его название, позвольте. Реально не помню. Хорошо, значит, никто, была фраза такая, я ее прямо цитирую. Никто ни в Америке, ни в России не нажмет на красную кнопку, отправляющую ракету в Нотр-Дам-де-Пари. Поскольку это святыня всех. Это святыня для всех. Культурная святыня, да? Uh-huh. Ну, не религиозная, она культурная святыня. А, значит, и это была очень важная фраза. И было сказано, что когда ракеты, ядерные ракеты, появятся там у Пакистана, еще чего-то, то вот там люди могут нажать на кнопку, которая отправит ракету в Нотр-Дам-де-Пари. Смогут. Где-то еще. Uh-huh. И на культурные. И там даже ставился также вопрос о росте иммигрантов в странах, которые могут сменить культурную повестку, перепрошить культурную историю. Вот об этом тоже стоялся вопрос. Это было в 80-е годы. Какой-то умный человек все это предвосхищал.
Значит, знаете, как история с Непалом. Китай, для которого эти святыни не настолько важны, они все равно, тем не менее, их как-то там старались охранять и ограждали внутри храмов, ограждают перилами, да, такими железными клетками, чтобы люди не касались и не ходили. А для непальцев, которые в этой культуре, этой вере и так далее, для них крайне важно именно трогать, подходить, касаться, потому что это, ну, в общем, они таким образом общаются, да, со своим...
Да, святынями.
Да, со своими святынями.
Да.
И это, когда они не могут до этого дотронуться, они плакали.
У меня продолжается голосование, я напомню вам телефон. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Лично для вас, лично, персонально для вас. Горе, общая беда, 134-21-35. Горе, общая беда, 134-21-35. Красочное зрелище, 134-21-36. Радость, подтверждение гибели Европы, 134-21-37. Радость, 137, ну, 37, на 7, да? Соответственно, горе, 35. Красочное зрелище, 36. Попробуйте еще позвонить. У меня много звонков, у меня 600 звонков уже, да, и продолжается голосование. Ну вот, и оно очень страстное, потому что 100 человек позвонили дважды. Уже 100 человек позвонили дважды. Это говорит о том, что люди очень страстно желают позвонить. Еще какое-то время я подержу это голосование. Значит, вот эта история с тем, что это общая культура, общая история и общее. Кстати говоря, про китайцев, если позволишь, сами китайцы у себя в Китае легко заменяют все. Когда ты приходишь в деревянные храмы, построенные, не знаю, в каком-нибудь там 8 веке, ты спрашиваешь, простите, а что здесь 8 века? Тебе говорят, вообще ничего. А ты как, почему? Они говорят, ну, а мы просто, ну как, стропила какое-то там прохудилась, мы его меняем, да и все.
Ну, насколько я знаю, у непальцев, у них тоже, ты не получаешь свои кармические плюшки за старые изображения, за реставрацию. Ты получаешь только за новые изображения. То есть, чем больше изображений Будды, тем больше у тебя плюсиков в карме.
Ну, то есть, они
и совершенно
спокойны. И поэтому
они не направлены были на реставрацию. Но, тем не менее, они очень ценили возможность вот прикасаться
к своим
храмам.
Я вижу, когда я переступаю через порог в большом храме китайском где-нибудь, Циньшаньши где-нибудь, Циньшаньшань, простите, в горах, я переступаю через порог, я вижу, что он абсолютно новый и абсолютно только что покрашенный, и вдобавок новый. То есть, ну, там никто не стер, нигде не коснулся, ничего. Я спрашиваю, они говорят, ну, да-да, вы вот там месяц назад сделали ремонт, все. Я говорю, а старый-то куда? Ну, выкинули, и все, куда старый? Выкинули, и дело с концом. Они как бы не парятся по этому поводу, что это именно те камни, это именно тот порог. Не, абсолютно никого не парят. Ровно, спокойно меняют, непрерывно, и плевать хотели, и так далее. Храм стоит, ну, и молодцы, все. Понимаешь? То есть в этом смысле у них попроще. Но мир объединен единой культурой. И признанием, главное, этой единой культуры. В той степени, в которой мы признаем Нотр-Дам-де-Пари и Сан-Кёр, там, в той мере, в которой мы это признаем, в той мере мир един. В той мере, в которой мы это не признаем, мир разрозненен. Понимаешь, он... Я останавливаю это голосование. Я хочу, чтобы вы его прокомментировали, слушатели. Значит, у нас 83-10-8. 83-10-8. Это значит, что на 1% больше, чем надо. Давайте тогда считать 7%. Я поясню. Когда я включаю 3 телефона, у меня компьютер бывает, считает 99, ну там с долями, понимаете, с сотами. Значит, бывает, компьютер считает 99, а бывает 101%. Ну, больше разнобоя не бывает, но тем не менее. Вот сейчас так. 83, 10, 7 давайте считать. Только что было 7, стало 8. Значит, 83% считают, что это общее горе. Общее горе, беда с Нотр-Дам и общая потеря. 10%, что это красочное зрелище. И 7% позвонивших сюда в нашу программу считают, что это радость. Они испытывают чувство радости от того, что горит Нотр-Дам. Это подтверждает для них гибель Европы, и это радостно, это очень приятно. 7% у меня в Телеграме, 4% таких. Я этого ожидал, я думал, что в Телеграме все-таки более просвещенные люди, конечно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
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 Мне кажется, вот что 7%, которые сейчас позвонили с окончанием на семерку, ну, я думаю, что процента 2 это тролли.
Ну, может
мне
быть.
Так,
ну,
мне может так быть. Кажется. А остальные 5 бы хорошо, чтобы переехали куда-нибудь на новую землю туда. Вот, мне кажется, им прикольно там вот место обитания. Ну, сам да. Я не отношусь к религиозным вообще культам никаким образом. Но очень большая трагедия, я считаю, что Нотр-Дам-де-Пари, ну, вот, то, что случился такой пожар. И я помню, меня очень сильно удивило. Я, к сожалению, я его не видел.
Да.
Я помню, когда я был в Барселоне, меня очень сильно удивило... Саграда-де-Фамилия, что там магазины на первом этаже. То есть все равно, даже несмотря на то, что как к культу я к этому не отношусь, все равно эти памятники, это памятники архитектуры, это памятники культуры, и они ценны миру. Это не французское достояние абсолютно, я считаю.
Да, да, да. А Саграда-де-Фамилия красавица, конечно, абсолютно. Абсолютно красавица. А?
Да,
мне нравится.
Согласен.
Мне нравится. Абсолютно. Мне очень нравится. Мне нравится. Ну, я просто очень-очень фанатею. Мне очень нравится. 7373-948. Слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел на что обратить внимание. Мне чем-то на Останкинской башне напомнил пожар, когда никто не мог вырубить рубильник вот этот первое время, да?
Да.
То есть обычно у нас, когда такой пожар... Видны вот эти вертолеты, которые черпают из Москварики.
Это когда было? Это так давно. А знаете, почему у них вертолеты не использовались, кстати говоря? Потому что из-за разницы температур при резком охлаждении, но если в пожар было бы опрокидывать цистерны с водой, то могли стены лечь. Стены лечь могли.
И не только стены, там вообще все могло обрушиться.
Да-да. Ну, они...
Если бы оперативно кто-то принял решение об этом, то есть, как говорится...
Сразу,
когда вся
сразу.
Политика определяется за океанскими хозяевами, да, я сейчас шучу, конечно, такая ирония, да, то никто не может принять решение, что да, сейчас немедленно послать вертолет, вылить одну цистерну, мы что-то потеряем, но в целом Собор спасен.
Вы знаете, вот, я тоже так думал. Вот первое, что мне пришло в голову, рядом река, вертолет захватывает воду, прямо из реки он может захватить воду. И там, так сказать, там скидывает и все. Но, может быть, там они промедлили, не знаю. Но потом, когда уже было пламя и хорошая температура, значит, они рассматривали вопрос, что это просто положит стены, если шарахнуть туда воду.
Сергей, вы в Париже давно последний раз были?
Вот, вы знаете, уже прилично. Я был 2 года назад.
Ну, ощущение все-таки, да, я вот был тоже где-то год назад, да?
Да.
Вот эти вот бегающие крысы, везде горы мусора. То есть ощущение, Москва...
Где торгуют на улицах колбасами вот эти вот продуктовые рынки, вы имеете в виду, там...
Да нет, просто идешь, я вот гулял ровно от Эйфелевой башни
до
Нотр-Дама, да?
Во сколько?
Даже, грубо говоря, там... Может быть, 8 вечера.
А, вечером.
8 вечера, да? Да. Вот. И вот бегают крысы вдоль набережной вот этой. Остальная грязь, какие-то бумажки, неубранный какой-то такой вот город, как Москва в начале 90-х была.
Знаете, все-таки климат. Ну, согласитесь. Ну, давайте так. У нас очень много вымерзает за зиму. А у них, ну, вот я помню, в Нью-Йорке я имел обыкновение прогуляться за бутылочкой ирландского. И когда я шел назад, передо мной часто бежала какая-нибудь крыса. Я еще им посвистывал, типа, давай, доби.
Значит... В общем, спрашивают, у крысах особо ничего нет, но...
Ну нет, конечно.
Ощущение от Парижа какого-то упадка вот такого было, да? И то, что сейчас никто там не может принять решение, ощущение, что нет хозяина в городе какого-то, да? Ну вот...
Ну я не знаю, все расстроилось за год, но я был 2 года назад, город был нарядный, и все это отражено у меня в Инстаграме. Все, нарядный, веселый город, яркий, красочный. Не знаю, у меня не появился.
Первый раз был 15 лет назад, там, да. Но это был вот он такой вот какой-то еще ближе к книгам Дюма и ближе к тому, как я его себе представлял.
А сейчас нет, велосипедные дорожки, полно бегунов. Боже, там, когда утром встаешь, идешь там сожрать пончик какой-нибудь с кофе, там сразу на тебя 80 человек бежит. Я жил как раз у Нотр-Дам. Как раз у Нотр-Дам, понимаете, я жил восточно, вот на восточной части, Нотр-Дам, на восточной части Сите, а если вот через Сену сюда еще как бы восточнее, то и отодвинуться от Нотр-Дама метров на, не знаю, 200 или 150, я жил ровно вот здесь вот на набережной, и город спортивный, все бегут, все, значит, какие-то мускулистые ляжки каких-то женщин, бегуней, там их сотни, их десятки. Они все время пробегают мимо тебя, потом какие-то бегут уже теперь через какое-то короткое время. Есть еще бегущие спортсменки, а есть уже бегущие на работу, значит, девушки и так далее. Все это какое-то...
Так, может, они как раз с утра пробегают и мусор подбирают, а к вечеру опять вот это все.
Не знаю. Я не думаю, что это признак упадка. Я не видел упадка в Париже. Мы гуляли по дивным дворам.
Вы жили меня водило, очень в центре.
Меня водило по Парижу, и мы прошли в первый день 16 или 17 тысяч шагов. У меня тогда были часы, которые считали шаги. В то время я отрегулировал свой Apple Watch, тогда у меня был, и он считал шаги. И мы прошли 16 тысяч с моей супругой и с Леной Лунгиной, супругой Павла Лунгина. Лена показывала нам Париж, который она очень любит. И я хочу сказать, что мы прошли 16 тысяч шагов. Лена водила нас в чудесные дворики, где фрески, где мозаика, где скульптуры, какие-то ангелы, бог весть, еще что-то. Дворики, которые просто обычных домов. Дворики, в которые любой может зайти. Там фонтанчики. Там, значит, все это оплачивают жители, всю эту красоту. Там микросадики, там фонтанчики, там скульптуры, там скамеечки, чтобы посидеть. Это феерия какая-то, это невероятно. Это дворики размером с эту студию, микроскопические дворики, в которых вы видите, они украшены так, как будто это музей, понимаешь? На самом деле. Мне Париж запомнился вот такой.
Да? Ну, наш слушатель не первый, от кого я слышу про крыс.
Вот. Ну что,
вчера, например, активно Собчак писала про это.
Крысы везде
на юге. Очень много крыс, очень крысы много мусора.
Нет, знаешь, что, Саня, мне кажется, что рыбак рыбака видит издалека относительно крысы Собчак. Я должен сказать, что они видят друг друга. Но я, например, не вижу.
Нет, это
я
все, конечно, шутки, но в городах Европы вечеру на самом деле всегда очень много мусора.
Ну так нет, всегда есть крысы на юге. А что вы хотите? На юге, чтобы не было крыс? Другое дело, что у нас юг постоянно дизентерия болеет. Мы слышим о дизентерии то в Дагестане, то в Анапе. Кто-то купался, у них обязательно ретровирусная инфекция. То в Керчи, холера, дизентерия, еще что-то. Мы постоянно, у нас, наш юг, это дизентерия. Их юг, мы, да, видим вечером крыс, но почему-то дизентерии массовой нет. Я не знаю почему. Может, это какие-то стерильные крысы, может, это какие-то породистые крысы, я не знаю почему. Я честно не знаю. Ну, крысы, они есть, да, в Нью-Йорке много, в Манхэттене. Это связано в том числе с подземными сооружениями, как ты знаешь. Потому что в Нью-Йорке сабвей вот этот вот, и они туда прыгают через решетки в сабвей, а как ты их там достанешь? Как?
Слушайте, ну, есть же всякие там живут отравы, черепашки, ниндзя, а? Все крыса. Прочее.
Крысы в нью-йоркском метро, в нью-йоркском сабвее учат черепашек-ниндзя для начала. То есть они чем-то очень полезным заняты, разве нет? Они тренируют черепашек-ниндзя. Это же тренеры черепашек, которые прыгают в Нью-Йорке в метро. А? Ну, правда. Это же прекрасные крысы. Надо с ними дружить, наоборот. О чем вы говорите? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Я расследовал несколько крупных пожаров таких вот, да, и могу сказать, что вычислить очень тяжело причину, потому что, как правило, все сгорает. Ну, там, да. Конечно, может быть, где-то там обнаружится там проводка какая-то или еще что-то, ну, по каким-то косвенным, но всегда сложности. Ну, вот что да. Меня побеспокоило. Я два фактора складываю. Давайте. Во-первых, большое количество выходцев из исламского, причем радикально исламского Востока и Юга. И второе, там несколько церквей сгорело уже, насколько я помню. Ну, я имею в виду храмов
может
вот
быть,
таких исторических.
Может быть, может
а
быть.
Вот смотрите, да. По это самое.
Сейчас,
и вот как
приму...
все истинно отталкивает.
Да. Я понял. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы откуда звоните, скажите?
Я звоню из Парижа.
Да.
И, знаете, я вчера с удивлением наблюдал за собой от того, что при том, что я, как бы, в принципе, очень ценю все это достояние,
да.
я с удивлением наблюдал свое спокойствие от этой картины. Ну, я, конечно, ее не прямо наблюдал. Но при этом я вот потом самоанализирую, думаю, наверное, потому что, во-первых, никто не погиб, а во-вторых...
Ну, да.
Потому что как-то есть понимание, что восстановят.
Восстановят железно, восстановят, да. И Макрон вошел внутрь на пожарище, за ним искры. В этом есть что-то такое французское, типичное, геройско-сценическое. То есть он давал интервью прямо внутри, и он сказал, что восстановят, на это уйдет 5 или 10 лет, но неважно, все восстановят. Слушайте, ну вы когда начнете восстанавливать, вы возьмите там железные перекрытия какие-то сделаете. Зачем деревянные, а?
Ну, там они очень по-разному это могут рассудить, на самом деле, потому что здесь своя ценность в деревянной раме.
Может быть, может быть. А чем вы занимаетесь в Париже?
Механикой прикладной.
Прикладной механикой. Удачи вам, удачи, и скажите, Париж дивное местечко, правда же?
Ну, да,
да,
да, да. Несмотря на крыс.
Ладно.
Есть что и выше горизонта тоже посмотреть.
Это правда, это правда. Погнали дальше новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа. Все деревья на рожа.
Десять часов, 7 минут, вторник, 16 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ele... Кира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Есть вот Сергей, который нам пишет в Телеграме, вы помните, говорит МСК-бот. Телеграм-канал, Телеграм говорит МСК-бот, вы нам пишете. Значит, он говорит, что у пожарных даже потерь нет, он немножко критикует пожарных в Нотр-Дам. Сейчас я скажу про доллар, но прежде. Значит, у пожарных даже потерь нет, а в таких вещах американцы и наши, русские американцы, лезут за какой-нибудь кошкой в огонь и там, ну, абсолютно себя не щадя. А французы стояли и из одного шланга поливали тихонечко. Знаете, я не специалист, но ваша насмешливость в этом вопросе, она напоминает мне рассказ одного моего друга, как он ходил в Квебеке на байдарке через пороги. Ты знаешь, да?
Нет.
Я уже рассказал. Вот хорошо, что ты 4 года работаешь. Вы знаете, что Эльвира работает 4 года. Когда меня упрекают, что я повторяю какие-то истории, тащу. Вот
еще
она 4...
нет 4
вот
лет.
Она... А когда-то, в смысле, на подъеме 4, да? С апреля?
Нет.
С апреля?
А, уже апрель же, да. Апрель. Я-то все думаю, что я молодая, свежа, но ладно.
Ты не молодая, ты не свежа. Вот
да,
пойми.
К сожалению.
Белый в мне. Значит, смотри, я тебе правду скажу. Значит, единственный человек, который тебе скажет правду, это я. 4 года. И ты за 4 года не слышала некоторых историй. У меня друг в Квебеке пошел через пороги, и был франко-канадский экипаж. Франко-канадский. Угу. И был англо-канадский экипаж, в которой англо-канадский сел...
Две лодки.
В одну из лодок сел в англо-канадскую. Сел мой друг и его дядька, отставной военный русский. Ну, не русские, они хохлы, но хохлы такие, русские хохлы вроде меня. Uh-huh. Типа, понятно, да? Украинцы, но граждане России. Вот. И они сели с англо-канадцами. И они говорят, нас так било, дубасило на порогах. Первый, второй порог, и третий, и так далее. Да? Дубасило. Но мы, говорит, видели, что все, сжав зубы, и до отчаяния, до хрипоты, до последнего, до вырывания сердца дерутся. Англо-канадцы. Французы, говорит, при подходе к первому порогу, франко-канадцы, повыпрыгнули из лодки на этих, на жилетах, их тотчас начали баграми ловить там, всех выловили, спасли, и они пошли рассказывать, какие они герои. Я не знаю, эта история что-нибудь вам говорит или нет, но может быть. Ты понимаешь, они вот это есть у французов, в том числе у франко-канадцев, есть вот что-то такое в них, они любят себя щадить.
Слушайте, ну там даже по фото видно, что там не один шланг.
Да.
Это раз. Во-вторых, они выносили эти реликвии. Я уж не знаю, насколько это было близко к огню, те помещения, из которых они выносили, но тем не менее они выносили. И реликвии эти не пострадали. Ну, да. Вот Сергей еще просто интересно пишет про песчаник, который после огня превращается в известь, и говорит, что восстанавливать будет нечего, и рассказывает про то, что витражи уничтожены. Да. А витражи там действительно невероятно красивые, вот эти готические розы, наверное, одни из самых огромнейших.
Я советую людям, и мне кажется, это большое произведение, это из «Прогулок за границей» Марка Твена. Обязательно прочитайте и «Прогулки за границей», «Дуэль Гамбетты», французская дуэль иногда это называется. Ты не читала? Я боюсь злоупотребить.
Нет, я не припоминаю.
Я боюсь злоупотребить. Видишь, вот ты 4 года на подъеме, и я ни разу при тебе не читал «Дуэль Гамбетты», чтобы рассказать о французах.
Как же мне повезло.
Нет, повезло или нет? В смысле, повезло, что ты услышишь это.
Да.
Понимаешь? Значит, Марк Твен рассказывает, что когда он был за границей во Франции, он путешествовал. Он был, как это сказать, не ассистентом, а как это называется, когда ты у дуэлянта этот самый, господи, кто-нибудь напомните, а?
У дуэлянта?
А?
Секундант?
Секундант, ну-ка, ну, разумеется, секундант. И вот начало текста. Французской дуэли относятся обыкновенно с какой-то насмешкой. А между тем, пишет Марк Твен, могу вас уверить, это самые опасные обычаи нашего века. Ведь надо принять во внимание, что дуэль обыкновенно происходит под открытым небом, невзирая на погоду, и что при таких условиях можно весьма легко схватить простуду. Самый известный дуэлист нашего времени Поль де Кассаньяк так часто бывает жертвой последствий дуэли, что совсем расстроил свое здоровье. Врачи грозят ему, что если он будет таким же рьяным бритером, то в каких-нибудь 15-20 лет эти хронические простуды сведут его в могилу. Да, с дуэлью во Франции шутки плохи. Я расскажу об одной из них, в которой мне пришлось принять выдающееся участие. И далее вы можете прочитать. Вы можете прочитать, значит, в чем вот эта дуэль Гамбетты и французская дуэль, посмотрите, Марк Твен.
Все-таки он великолепный.
А? Да, можно умереть от простуды. Поэтому давайте, значит, к французам относиться с легкой улыбкой. Когда мы думаем о них как о великих бойцах, надо сказать, что если вы ищете бойцов, то надо обратиться к русским. Настоящие бойцы русские и англосаксы, как ни странно. Русские и англосаксы. Остальные, надо отдать им должное, в общем, слабоваты. Против русских и англосаксов нет. Хорошо, 64.26 доллар, мы должны были сказать об этом. 64.26, и говорят, будет 63, и говорят, прям вот будет 63.50, и прям вот хорошее время настало для рубля, я очень хвалю. Апрель 16-е, сейчас на две недели конгрессмены в Соединенных Штатах разъехались по регионам, по своим регионам, они работают в избирательных округах, конгрессмены США. Поэтому у нас есть лафа на две недели. Через две недели они могут вернуться и впарить нам санкции. Но пока они две недели в регионах, наш рубль сильнеет от этого. Это очень хорошо. 72 крепчает. 72.67 по евро. И 70.90 по нефти, которая подопустилась, как вы помните, мы вчера и в конце прошлой недели видели ее на 71 и выше. А сейчас 70.90. И главная пара 1.13.07. В то время как вчера мы ее видели на 1.13.48. Ну так вот, хорошо, значит, мы помним, что также всю прошлую неделю она была, в особенности в конце недели, на 1.12.80. Хорошо, так что если она вернется туда, мы не удивимся, ведь правда же? Я думаю, нет. Алла Пугачева исполнилось 70, Алле Пугачевой исполнилось 70 лет вчера. Я тепло отношусь к этой женщине с тех пор, как она подала мне знаки, какие-то знаки она мне подала.
Какие знаки?
Я говорил дерзости о ней постоянно. Я говорил о ней все время какие-то... Как это сказать? Ну, я ее не щадил вербально.
Так.
Да? То есть я ее вербально не щадил. А потом я с ней встретился. И, значит, на крыльце... там, где была тоже... Наверное, она была на русском радио или, может быть, где-то в таком месте. Да? А у нас было единое крыльцо. Я выходил, она стояла, и я ей что-то сказал, значит. Разумеется, я перевел разговор на себя. Я не могу сколько-нибудь долго поддерживать разговор, если это не разговор обо мне. Угу. Понимаешь, да? Угу. И я сразу же, как только я увидел Аллу Пугачеву, я стал говорить о себе. Мне показалось, что это дико интересная тема, и для нее тоже. А и ты знаешь, она клюнула. Она клюнула и стала говорить обо мне. Я говорю, а вы знаете, что у меня то-то, то-то, то-то? Она говорит, разумеется, Сереж. Ну, разумеется, я же тебя слушаю. И эта фраза...
Смотрите, какая великодушная женщина.
Да, и эта фраза... Почему великодушная?
Ну,
в каком смысле?
Вербально, понимаете ли, что-то...
Я ее обижал.
Говорили нехорошее.
Во всяком
случае, она
продолжила
вас
слушать. Я обижал? Я не обижал, но я скалозубил. А она потрясающая, уникальная, великодушная королева, которая мне сказала, что она меня, а, слушает, б, она внимательно относится ко всему, что я говорю, и так далее. И она меня разоружила. Я всего один раз был у нее дома, еще когда она была замужем за этим, на К, который Кузьмин, что ли, когда она еще была, и так далее. Я всего один раз. Я не могу похвалиться большой дружбой, но мы присматриваем друг за другом. И я должен сказать, что я поздравляю с 70. Вот видишь, какой я ловкий царедворец. Какой я ловкий придворный ловелас абсолютно. Алла Борисовна, родная, я знаю, сколько желчи я пролил в ваш адрес. Я знаю, что это нехорошо. Но я знаю, как вы великодушны. Да, и все. Правильно же? Сейчас мы жахнем что-нибудь из Аллы Пугачевой. Когда ей было 16 лет. Она исполняла эту вещь, когда ей было 16 лет. 16! Где мой черный пистолет?
Ты со мною вдвоем научился скучать в разговоре одни междометия и чудную привычку, как робот молчать, объясняешь двадцатым столетием. Робот, ты же был человеком. Мы бродили по лужам, в лужах плавало небо. Чтобы я улыбалась, ты смешно кукарекал. И зимою ромашки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком. Стань опять человеком. Я глазами скольжу по тебе, как по льду.
И это поет Алла Пугачева. Ни манера не похожа на Поле позднюю. Ну, как бы это 65-й год, и тогда была такая манера, и потом ребенку 16 лет. И при этом мы слышим певицу.
Робот, ты же был человеком. Мы бродили по лужам, в лужах плавало небо. Чтобы я улыбалась, ты смешно кукарекал. И зимою ромашки добывал из-под снега. Робот, робот, это выдумка века. Я прошу, ну попробуй, стань опять человеком. Стань опять человеком.
Как тебе? Ну, она не похожа на себя более.
Вообще позже. Другая.
Вообще другая.
Но... Ну, это очень интересно.
Это очень интересно, правда да. же? Правда же? Она же училась в музыкальной школе, стала талантливой почти сразу, это было видно, и она... И вот 16 лет, это...
И зимою роман.
Еще никакого блата. Ну, в хорошем смысле, пойми ты. То есть у нее отец...
Робот.
Никак, не генерал никакой, ничего, понимаешь? Не партийный
это
деятель.
Это выдумка века.
Мать никакой не партийный деятель, ничего.
Ну, попробуй,
на таланте.
Стань опять человеком. Стань опять человеком. Стань опять человеком.
Она поразительная, она поразительная. Все, в любом случае, она удивительный человек. Ну вот, да. Хорошо, значит, я это самое. Это выше пилотаж, когда тебя человек оскорбляет, а ты как ни в чем не бывало подаешь ему руку. Я ее не оскорблял. Я, может быть, остроумничал каким-то образом, пытаясь похохмить. Но на самом деле... оскорблений никаких не было, разумеется. Да,
но
я...
Ну, вы справедливо сказали, что великодушие королева.
Она великодушие. Она королева. А Алла королева, и она с великодушием королевы смотрит на этот мир. Я помню очень смешную сцену, когда мы... когда... Может быть, Алла теперь уже совсем, уже став богиней, может даже простить мне рассказ о том, как я прибыл к ней в Олимпийский однажды. Когда в Олимпийский, это вот спортивная, вот этот, ну, арена, Олимпийский. Вот, и там я прибыл к ней, значит, чтобы взять у нее комментарий в 94-м году, вы будете смеяться. Да, мы уже были живые с Аллой, мы уже родились в 94-м году. Значит, и я прибыл туда, чтобы взять у нее комментарий, потому что партия Гайдара, который нет, не живой, нет. Наоборот, Гайдара, значит, партия сказала, что Алла присоединилась к поддержке выбора России, партии Гайдара. Я приехал к ней. Я приехал, я ее ждал, а вдруг она прибывает, все это, так сказать, там шумно, бегут какие-то люди, которые вокруг Аллы, так сказать, там, ну, там, все, слуги, все эти 40 тысяч одних курьеров. Потом идет Алла, значит, она заходит, она буквально секунду, ей надо там привести себя в порядок, все. Я говорю, хорошо. За ней заходит Леонтьев. Леонтьев? Был такой Леонтьев? Леонтьев. Это певец.
Да,
да. И он идет, с огромным догом Арлекином туда к Алле, с огромным догом Арлекином, про которого были сплетни, что этот дог Арлекин знавал всякие утехи. Ну, неважно. Вот, значит, и они заходят с Арлекином, и потом оттуда аккуратно выносят бутылочки плиски. Это был такой коньяк. Одну бутылочку раз выносят, потом вторую бутылочку раз выносят, на третью бутылочку выносят. Плиска, плиска идет, льется рекой. Я чувствую, может быть, док выпил. Я думаю, может, док мог все это выпить. Док. Арлекин, он же был Арлекин, почему бы его не выпить? Ну, так вот, и, значит, и когда уже бутылочек становится штуки 4, Али говорят, что хмырь-то этот стоит, Сережа-то там все, понимаешь? А она такая выходит ко мне и говорит, ладно, пошли. И мы идем в студию, и там она дала мне интервью. И очень хорошая. Первая фраза, я ее говорю, вы поддерживаете Егора Гайдара. Она, чего? Она мне говорит. Я говорю, сегодня распространено коммюнике партийное, что вы поддержите Егора Гайдара и его партию «Выбор России». Она меня смотрит так глазом, меня спрашивает, что говорить-то? Ну, что? Я говорю, ну поддержите или нет? Она говорит, ну как вам сказать? Мафию надо всегда поддерживать. Мафию надо всегда поддерживать. Вот мне кажется, она говорит. Это про Егора Гайдара, ее высказывание. Ну что, сказала.
Королева. Владимир вам пишет, что она провидится, потому что это песня про робота Алешу.
Да, наверное. Ты же был человеком, и тебе суждено стать человеком, и тебе суждено. Но мне понравилась эта фраза. Егора Гайдара вы поддержите? Она такая говорит, чего? Я говорю, ну вот же они распространили сообщение, что вы поддержите. И вторая ее фраза. Мафию надо поддерживать всегда. Умница. А что, нет, все, еще мне звонят люди, которые... Как же вы льстиво врете про пугачиху? Почему я вру? Лена из Кунцева. Лена, зачем вы так жестокосердны? Зачем? Я люблю пугачиху за то, что она меня приметила. Она меня чаем поила у себя на Тверской в квартире. Потом она меня плиской поила. Ну, плиску, правда, мне не предлагали. Потом плиска шла там рекой и так далее. И все это... У меня есть какие-то моменты, связанные с ней. Понимаете, в чем дело? И я думаю, что она, ну, до известной степени мне симпатична просто как человек. Я песни, телевизора не смотрю, новогодние огоньки я не смотрю, значит, никакие. Понимаете, в чем дело? То есть мне легко жить на свете, в отличие от вас. Понимаете, в чем дело? Вот, подожди, Лен, я вам расскажу. Меня спрашивают там, меня спрашивают про такого-то ведущего. Ну, там, ведущий, вот такой ведущий. На телевидении. Как вы к нему относитесь? Uh-huh. Я говорю, стояли в очереди, ну, внизу в столовке. Очень интеллигентный, хороший человек. Uh-huh. Действительно хороший, все-все. А? Ну, мы стояли в очереди, потом он меня пропустил. Говорит, я здесь подожду, кстати, вы проходите. Понимаешь, что у меня? Я говорю, да, знаю, да. Там, не знаю, как вы относитесь к тому-то? Не знаю, Парфенову. Я говорю, с Парфеновым, конечно, мы там были вот там-то и там-то. И он действительно интеллигентнейший, очень, очень приятный в общении человек. И все. Понимаешь, да?
Да.
Я их знаю по столовке. Там в столовке, здесь в столовке, там, да? Вот. Как вы относитесь к Дмитрию Киселеву? Мы делали с Димой потрясающих этих салмон, вот, ну, норвежских лососей, и он абсолютно тончайший знаток скандинавских вот этих способов приготовления на досках, еще как-то и так далее. Тончайший знаток. Как я к нему отношусь? Блестяще. Очень-очень-очень симпатизирую Диме Киселеву. Мне говорят, да, ну вы верите, ничего я не видел, товарищи. Я ничего не видел, ничего не слышал. Я ел, с кем-то я ел лосося, с кем-то я пил чай, с кем-то я стоял в столовке, с кем-то я трепался, там, сказать, там, о чем-то, не знаю, о машинах. Понимаете, в чем дело? У меня как бы своя история со звездами, она не связана с их деятельностью напрямую. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Поскольку я всех этих звезд знаю по каким-то другим делам, там, по Плиске, по каким-то другим делам, как если бы вы рубили дрова когда-нибудь с Пушкиным, или наоборот, ходили рыбачить с Пушкиным. Вам бы сказали, вам нравится поэзия Пушкина? Вы бы сказали, знаете, очень приличный человек, мы с ним рыбачили, и он настолько удачлив, вот, знает, как же... червячка нанизать и так далее. То есть совершенно по-другому, по другим родам деятельности, угу. Понимаете?
Ну, можно все. Я вас давай. Прерву? Прерви. Да, немножко другая меня тема. Пока мы вели эфир, разворачивалась история на технопарке с захваченной женщиной и мужчиной с молотком. Вот, и казалось, что это все не очень правдиво, а вот сейчас СКР официально подтвердил, что действительно там захватили заложницу.
СКР официально подтвердил, что факт захвата заложницы на станции метро. А где это такой технопарк, не знаешь?
Зеленая ветка.
Зеленая? А зеленая, да, которая из них?
Новая зеленая станция. Совсем это... зеленая.
Ну какая зеленая? Ну куда она?
Ну где Царицына, вот это все.
А, да. Жопа мира.
Ну что.
Ну где-то так, примерно. А, ну примерно в жопе мира, да? Я не знаю. Ну ладно, хорошо. Слушайте меня. Нет, СКР, наконец-то вам понадобятся ваши мигалки. Вы хреначите везде по автомобильным дорогам для этого, для автобуса, по автобусным полосам. Я всюду вижу, как едут СКР. Всюду, толпами. У вас машин, ощущение, миллион машин. Вот из всех машин, которые, вот смотрите, сейчас...
Так они вы уже задержали, сейчас уже не на улице.
Вот это хорошо. Вот я говорю, впервые понадобилась машина СКР. Сейчас на улицах Москвы, сейчас, в данный настоящий момент, 609 тысяч машин. Вы знаете, в Москве сейчас 609 тысяч машин. Из них 1 миллион принадлежит СКР. 1 миллион принадлежит СКР. Понятно? Понятно? Значит, они все едут по автобусным линиям, пугая людей, причем против шерсти зачастую. И так далее.
Ну,
как,
там это
как полное идиотничество.
Драма практически полное, час разворачивалась.
Да, полное идиотничество. И, наконец-то, вам понадобились эти все ваши миллион машин, которые постоянно терроризируют Москву, СКР. Наконец-то. Вы, наконец-то, удерживающего сотрудницу в московском метро мужчину, который вел себя неадекватно, и у него был молоток, и он стал угрожать молотком сотруднице, и выдвигать различные требования, я думаю, встретиться с Путиным. Обычно они хотят встретиться с Путиным. Наконец-то вы его задержали. Какие вы молодцы. Все. Анафема. Десять часов 37 минут, вторник, 16 апреля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасашина.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Замужество как лекарство. Это значит, нет, меня интересует не то, что так говорят архаики, которые издеваются над женщинами, но интересный ответ. Я был очень заинтересован ответом. Секундочку, это... Пакистан, чтобы вы знали, Пакистан, где был только Владимир из Дубая, больше никто не... Я был в Пакистане.
Да?
Один раз. Ну, это посадка просто.
Когда?
Да, сейчас не помню. Мы летели на Мальдивы и сели в Карачи с какой-то стати. Я не помню, зачем. Честно слово, не предполагалось, по-моему, никакой посадки. Так и мне говорят, ну, что-то Карачи. Я помню Карачи. Ну, Карачи, значит, и мы пошли, там что-то кофе попили, фу-фу-фа-фа, там какие-то вот эти сидели все.
Но вы не выходили?
Нет, в аэропорту были. Ну, там полно было этих, кстати, местных чуваков. Они такие все худощавые на зависть. Вот мне хотелось бы в какой-то жизни... быть таким худощавым однажды. Ну, посмотрим. Вот, значит, неважно. Я хочу сказать, Пакистан, где все время сжигают каких-то женщин, какой-то ад творится. Послушайте меня. Ведущий пакистанского шоу Афтаб Икбал сказал, что психические расстройства женщины могут быть связаны с, ну, с недотрахом, с одиночеством там и все такое. Вот, он говорит, они обсуждали какой-то случай какой-то женщины, 31-летней, у нее здоровье, ра-ра-ра, трах-та-та, ну, психическое. Он говорит, 31 год и не замужем, потом они жалуются, что она издает звуки, что у нее вселяются джинны. Это простая истерия, вы несчастная женщина, вы одержимы карьерой. Вот что происходит, когда вы идете наперекор своей природе, сказал этот Икбал. На это брат женщины возразил, что она все время на международных семинарах, ну, она, так сказать, там очень продвинутый чел.
Занята делом.
И она не может обдумывать замужество. Ну, вот, сказал ведущий, вместо того, чтобы на семинары ездить, выдай ее замуж, и она угомонится. Значит, вот это нормальный диалог. Нормальный диалог архаических людей, да, в принципе. Мы не удивлены. Но мы, черт бы задрал, удивляемся, реакции пакистанских женщин. Пакистанские женщины обрушились в соцсетях на этого чувака и на его брата. Значит, одна из них сказала, что теперь психические заболевания можно будет лечить замужеством. Значит, ну и сексом, да. Дальше она, а другая сказала: сам этот Афтап Икбал женат. А почему у него случилась истерика? И так далее. То есть женщины в Пакистане оказались свободнее, чем мы о них думаем. Мы думаем...
Я вообще, честно говоря, была удивлена этим, что брат ответил.
Да.
Потому что это архаичное, да, да, общество с точки зрения отношений мужчины и женщины. Да. Мужчины редко заступаются вот так за незамужних.
В том-то и дело. И значит, меня потрясла реакция пакистанских женщин, которые дали резкий отпор этому чуваку в соцсетях. За резкий отпор. Который говорит о том, что это не просто, так сказать, там биоматерия в этих самых в маскалатах ходит, а это, в общем, так сказать, люди, которые с самоуважением. У них есть самоуважение. Это главное открытие в этой статье. Мое. Хорошо. Платные перекрестки. Что это такое платные перекрестки, я не знаю. Ребят, мне говорят, платные дороги, платные перекрестки. В Москве могут ввести платные перекрестки. Ну, давайте обсудим. В России намерены организовать платные перекрестки. Для того, чтобы организовать платные перекрестки, каждую машину надо поставить транспондер, правильно? Откуда они знают, что я еду? Ну, где у меня транспондер? Ты понимаешь, что я говорю? Я тебе объясню.
Подождите, а камеры на перекрестках, которые просто будут вам выписывать штраф, я не знаю.
Ну, как тебе сказать?
Может быть, абонемент какой-то на платный перекрестке будете как она покупать?
Знаешь, как она выписывает камеры?
Как?
Как? Она выписывает камеры. Там потом контролирует какой-то человек живой. Сколько ты людей ты поставишь? Ты знаешь, что тогда пол Москвы будет сидеть, анализировать, что там камеры записали. Это тяжеловато. Послушай меня, как это делается с транспондером и тогда предварительной оплатой? Вот как бы я сделал? Товарищи, никогда, ни при каких обстоятельствах не выбирайте меня на выборную должность. Никакую, ни депутатом, ни мэром Москвы, никем я не хочу быть, никем. Президентом не хочу, не хочу все. А что бы я сделал, чтобы вас скрутить прироста в бараний рог? Что бы я сделал? Я бы каждую машину, причем еще у дилера, оборудовал транспондером, который бы отвечал на все сигналы, ну, радиосигнал распространял бы. И дальше я бы обязал вас ездить, заправившись бензином, ну, там, бензином, дизелем, неважно, что, электромашина ваша, пожалуйста, и заправив транспондер. То есть транспондер нельзя, машина не могла бы тронуться, я бы сделал как. Машина не могла бы тронуться, пока вы не залили в транспондер на 2000 штрафов. Грядущих штрафов. Понятно, о чем я говорю? Вы пополнили транспондер 2000 штрафов. Выезжайте, нет проблем, выезжайте. Можете всю жизнь ездить и не платить. Пожалуйста, если у вас получится. Но вы не можете тронуться, пока ваш транспондер пуст. Понятно, о чем я говорю? Вот как бы я сделал? И тогда я бы говорил вам роботским голосом противным, я бы вам говорил: проезд по Софийской набережной на запад, в сторону Большого Каменного моста, $10,000. Вот бы я как говорил. Кроме резидентов. Нет, дальше. Кроме резидентов. Резидентские разрешения отменяют это правило. Ну, и мы едем такие. А там чувак какой-то, ему надо проехать. От Роснефти, этого самого моста Большого Москворецкого, где убили Немцова. Угу. Хочется к Большому Каменному шурануть. Иди сюда, 10 000, паскуда, и все. Правильно? А что ты туда едешь? Ну, ты как-нибудь по-другому. Ну, ты по-другому думаешь. Голова для чего?
Например, ногами.
Не знаю. Не
по-другому.
Знаю. По-другому. Нет, разворачивайся. И все аккуратненько, там у Балчуга уходи влево, аккуратненько на Болотную площадь. На Болотную площадь можешь поехать. $8,000 проезд. Пожалуйста. Не проблема. Большой Каменный мост. $5,000 с автомобиля за один проезд. Все, и все, и все, и все решать. Транспондер, товарищи, вот что нужно. Но они же не смогут это сделать. Вот в чем дело. Понимаете? Они не смогут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Платные перекрестки. Я не понимаю, как они сделают это технически. Товарищ, где вы? Пройдемте. Ну, почему вы молчите? Когда как-то невыразительно с вашей стороны. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Жора.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Жора.
Цифровизации ждем. Если каждому по чипу,
да,
и пешеходу тоже, то
во,
штрафы в авторежиме.
Да.
Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил.
Да, и слушай, и надо пополнять авансом. То есть авансовый платеж, выходишь из дома. Все.
А смотрите, а в электричке закурил, сработала эта самая система.
Сняли. Насрал в лифте опять, правильно? Вот так всегда?
Нет, ударило током тут же.
А, чтобы било током.
Било током, а из электрички выкидывало, как из этой самой, при
катастрофе
а куда, самолета.
Мне страшно предположить, куда этот провод. Можно в ухо засунуть, а можно еще куда-нибудь. Провод и 380.
Под
на,
язык,
тварь!
Язык.
Да? Да, под язык. 380. На, тварь тебе все. Понимаешь? Кто-нибудь там в лифте помочился. Так. На, тварь тебе все. Правильно? Вот так.
То есть нет, надо... там пол открывается вот так. Шк.
И там
под,
сатана.
Под вами.
Сатана.
И сатана. Вы падаете прямо.
Нет, ну правда, как они сделают платный проезд перекрестка, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Вы знаете, я не в курсе за платные перекрестки.
Но сегодня пресса об этом пишет.
Но я бы хотел сказать о том, что я искренне полагаю, что любое транспортное средство, как источник повышенной опасности, обязано, по моему мнению, иметь в своем составе оборудование, позволяющее его контролировать, дистанционно останавливать, контролировать его скорость, местоположение и прочее.
Да.
Это совершенно элементарный GPS-маяк, привязанный к какому-то контроллеру, который внутри может там управлять зажиганием автомобиля.
Да.
И учитывая все безобразие, которое происходит с использованием транспортных средств, я не понимаю, почему до сих пор этого не произошло. Я
да.
думаю, что
запланируют. Вы интересную вещь говорите, но нам все равно сердце тоскует по той свободе, по временам Экзюпери, по временам... Вы видите, в чем дело?
Имею мнение.
Ну, я понял. Хочется, как Хемингуэй. По-хемингуэевски как-то хочется, понимаете?
Я думаю, что эта тоска предельно архаична.
А это правда.
Поскольку у себя в кармане и вокруг, и вы найдете у себя столько следящих...
А где он? Подождите. Как вас звать?
Михаил,
а где я? Давайте так, но мне нужна какая-то сфера жизни, которая даст мне вот эти времена Экзюпери. То есть, понимаете, да? Вот какая сфера жизни? Какая? Это спорт, это что?
Я точно могу указать вам, где эта сфера.
Где?
Она где-то в пределах около полуночи, при задернутых шторах в вашем кабинете, с включенным экраном вашего компьютера.
А-а-а!
Вы садитесь один, семья спит.
Да.
Друзья не беспокоят. И вы выходите в сеть и делаете там что хотите. И с сетью, и с собой, и вообще.
Это правда. Но хочет. Вот я думаю, Михаил меня понял. Есть некоторое ощущение. Ощущение в себе какой-то прерии, каких-то пампасов, какого-то Дальнего Востока. Ты понимаешь это или нет? Она не понимает, она не с Дальнего Востока. Ты понимаешь, что такое рвануть на УАЗах куда-нибудь на речку Хор, ловить Хариуса. Ты понимаешь это или нет? Ты понимаешь, ты читала, не знаю, Селлинджера с этой, с рыбкой-бананкой. Значит, ты читала...
Ну, я могу представить.
«Зеленые холмы Африки». Ты читала вот это ощущение. Это ощущение Африки. Вот я в Африке очень... Дальний Восток, Африка для меня, вот эти вот места, понимаешь? Дальний Восток и Африка. Река Хор с Хариусом, там Амур прекрасный и так далее. Вот эти места. И Африка, конечно. Поехать на пляж там какой-нибудь, не помню, как он назывался. Кабуледу. Не Кабулетти, а Кабуледу. Вот на Кабуледу поехать куда-то, пострелять там, пока кто-то купается, а кто-то играет в карты, а кто-то пьет водку, а кто-то по приколу стреляет по банкам из автоматов. Ну, автоматы, которые нам просто дали пострелять и пофоткаться. Ну, мы не военные были, но нам давали автоматы пофоткаться, там какой-нибудь израильский УЗИ трофейный. Вот как бы вот такая фигня, понимаешь? Это свобода. И вот Михаил говорит, этой свободы надо лишить. Но а где я буду свободен? Он говорит, за компьютером. Не знаю. Мне тогда надо будет иногда время от времени ездить в Африку. А?
Да.
Такое должно быть место. Должно быть такое место, где амебная дизентерия, тропическая малярия, тиф. Тиф и свобода. Тиф и свобода, да? Вместе.
Четыре спутника свободы.
Да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я предыдущему слушателю бы хотел бы предложить поставить транспортер на одно место, чтобы...
Не-не, ну он... Нет, он говорит... Нет, подождите.
А вам хотел бы предложить, у меня есть блок Marlboro, поехали в Африку.
Поехали. Слушайте, нет, подождите, у вас есть минута? Я хотел что вам сказать. Что он и прав, и не прав. Он прав в чем? Он прав в том, что город становится настолько сложной системой, что если мы с вами, безусловно, хотим, чтобы четырехлетние дети просто ходили гулять, ну, вот мы не без надзора, мы, нам, например, четырехлетний ребенок, ваш там и мой, да, допустим, говорит, слушай, мы пойдем, пап, мы пойдем гулять, и все. Пошли куда-то гулять, фиг знает. И мы не интересуемся, потому что город безопасен. И для этого, ну да, нужны транспондеры.
Но в этом случае найдется какое-нибудь другое устройство, движущееся или недвижущееся, которое будет так же опасно.
Ну, он исходит из тотальной безопасности, вот и все, больше ничего, понимаете?
Ну, Сергей, вы же согласитесь, тотально нельзя быть безопасным.
Африка должна где-то останавливаться и начинаться 21 век. Ну, рано или поздно это же будет. Вы-то понимаете, что это будет? Кто говорил, я сейчас не помню, кто говорил, этот Брин говорил, или кто сказал, что через 10 лет, 15 лет, если увидят, что человек, human, ведет машину, его за это будут сажать, ну, в заключение. То есть это будет преступление. Человек за рулем вообще, то есть у нас то, все будут роботы, да, и если человек вне специальных площадок будет водить машину, его будут за это сажать в тюрягу. Ну, это будет преступление, как если бы вы вдруг, так сказать, там начали на танке ездить по городу.
Ну да, нарушение правил безопасности.
Понимаете?
Потому то что роботы точнее и так далее.
К 30-му году, я вам отвечаю, к 30-му году будут страны, где людей за рулем машины просто не будет. К 30-му году. Такие страны будут. Я вас уверен, ну абсолютно. Будет какая-нибудь Швейцария и Дубай. Самые передовые страны мира будут. Какая-нибудь Швейцария и Дубай. И все. Понимаете? Ну я в этом абсолютно убежден. Я не шучу. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
И свобода. Хотелось бы поговорить не про свободу, а про ваш поступок, который вы сделали для нас, жителей Лобни. Значит, месяца три назад я позвонил вам в эфир и сказал про дорогу. До этого целый год дозвонился до администрации Московской области.
Прости, Господи, ничего я не делал вроде.
Даже шага не было.
Да.
А тут за неделю.
Что вы говорите? Нет, а что они услышали? Вы думаете, что они услышали?
Я думаю, держи друга ближе, а врага еще ближе. Ну, я думаю, что
они за мной присматривают на всякий случай.
Конечно.
И сделали вам дорогу.
Конечно, Сергей.
Я вас очень поздравляю. В России намерены организовать платные перекрестки. Для чего платные? Они будут временно платные. Но я не понимаю, как без транспондера это делать. Серьезно говорю. Ну, давайте я прочитаю вам новость для начала. Ну, чтобы вы понимали, про что это вся фигня. В одном из городов России в 2020 году будет проведен эксперимент в одном из городов России. Думаю, какой-нибудь не очень, может быть, большой, да? С организацией платных перекрестков. В организации считают, это национальная технологическая инициатива «Автонет». Там считают, что введение платы за проезд по перекрестку или участку дороги в определенные часы позволит избавиться от пробок. То есть напряженные места. Ну, там, большой каменный мост. Ну, это очень, очень легкий пример, да? Который в одном направлении, в одном, с юга на север, всегда часто забит, да? Соответственно, значит, можно анализировать, какие машины выбирают. И машины знают, автомобилисты знают. Может быть, какие-то предупреждения, может быть, радиопредупреждения. Может быть, плакаты, на котором будет написано. Если вы движетесь по Якиманке с юга на север и планируете пересечь Большой Каменный мост, это составит, ну, не знаю, там 300 рублей, например, не знаю, 500 рублей, ну, понятно, да? Сколько-то рублей, короче. Вы хотите этого? Ну, пожалуйста, решайте. Что за проблема? А есть или выбирайте пути отъезда, начиная еще с Садового кольца. А Садовое кольцо тоже стоит денег в какой-то период. Ну, там, условно говоря, не знаю, с 8 до 10 утра Садовое кольцо стоит столько. Ну, не хотите, не надо.
Ой, я представляю, будут всякие сервисы. Прокладка маршрута по бесплатным дорогам стоит 200 рублей.
Значит, считают эти организаторы, что это приведет к тому, что люди начнут планировать свои поездки. Часть водителей, примерно 10%, выберет альтернативный путь, который, скорее всего, будет более длительным, но бесплатным. Также уменьшение трафика в местах с оплатой проезда позволит экономить 10-20% времени водителям, которые захотят воспользоваться платным. Ну, если захочешь платить, ты будешь на 20% быстрее ехать. Ты захочешь платить, все. Но
понимаете, у нас будет расслоение. Те, кто побогаче, да, они едут быстро, красиво и в центре, а все остальные где-то там ютятся.
Ну, оно и есть. Вон в Лондоне ты заезжаешь в центр, ты платишь, там камера сразу снимает с тебя и все. И причем там как раз вот эти транспондеры стоят у всех, потому что это плата.
Ну, да. Вы там везде платите?
В Лондоне?
Да.
В смысле?
Ну, не на отдельном перекрестке.
Нет, везде. Ну. Само пересечение черты.
А это значит,
черты.
Что все... Все, кто захотят посетить город, все будут платить.
В Москве
это в некоторой степени
справедливо. Давай с тобой подумаем. Давай, ну, там центр города. Значит, в Москве это до известной степени невозможно. Вот я просто говорю, это невозможно. Если отсекать по Садовому кольцу, значит, Садовое кольцо будет... Ну, я просто не понимаю, по Бульварному это было бы глупо, да? Тогда по Садовому. По Садовому кольцу тогда Садовое кольцо будет мертвое бетонное кольцо, оно будет стоять, там никто никуда не будет ехать. Понятно, да? Там будет скорость 2 км в час, если по Садовому. Если, например, внешняя сторона еще бесплатная, а внутренняя уже платная, или там... Ну, понятно, да? Угу. Все забьют и точка. Тогда надо отсекать по третье транспортное, тоже нельзя. Москва устроена так, что у нее малообитаемый центр, в который всем надо, в том числе транзитом. Потому что она построена так, что ехать из Ясенева в Медведково по МКАДу, который вдобавок единственный этот МКАД тоже всегда забит, невозможно.
Угу.
И тогда надо ехать через центр. Но центр тогда становится транзитным, понимаешь? Но это чушь. И Москва построена так, что надо либо по МКАДу отрезать, то есть не пускать под москвичей, не пускать. И москвичей, живущих на дачах, а таких много. Но тогда, то есть не пускать их, но за деньги, то есть ограничивать в сущности. Но тогда московских только машин так много, что все равно этот город чертов встанет. Понимаешь? Ну просто встанет.
Угу.
Поэтому на самом деле, если бы это было легко, это бы уже давно сделали. На самом деле, ну не только тут политические причины. Это в общем очень сложно. Объективно необходимо было бы, если поступать жестоко к людям, вводить градацию по зонам. Условно говоря, Бульварное кольцо там, и Балчук, и остров Балчук, раз. Потом там, или часть острова Балчук. Потом, соответственно, Садовое кольцо. Отдельная зона, понятно, да? То есть куда тебе ехать? Ты говоришь, я хочу из Ясенева проехать в Медведково. Тебе говорят, нет проблем. Вообще выезжаешь в Москву, оказываешься в Москве. Не на общественном транспорте, а на машине. За это платишь 100 рублей, молодец. Третий транспортный пересек уже 600, ну там 500 плюс 100, 600. Садовое пересек еще 1000, 1600. Бульварное и Балчук пересек еще, значит, 2000. Молодец, 3600. 3600, и ты в Медведкове. Что за проблема?
А он говорит, это как-то совсем сурово.
Он говорит, а зачем это мне тогда? Зачем мне это тогда? И он не едет. Он не едет. А если он не едет, это и есть цель. Цель же не в том, чтобы вы ездили. Цель-то в том, чтобы вы не ездили. Цель-то в том, чтобы вы не ездили. Когда вы это поймете, вам станет легче. Главная цель, чтобы вы не ездили. Чтобы вас не было. Вас много. Нафиг вы нужны. Вот же главный вопрос, понимаешь? Ну и все.
По дорогам не ездили, в больницы не ходили, ни на что не жаловались.
В том-то дело.
И лучше бы не жили, да?
Город в Москве один. Город в Москве один. Послушайте меня. В смысле, в России. Город в России один. Москва. Но жить в нем трудновато, потому что все сюда приезжают. Понимаешь? Вот и все. Ну и чем дело кончится? Вот этим и кончится. Что мы будем жить все в Москве, и все будем ходить пешком, все сделаемся хипстерами, значит, все будем на самокатах и так далее. На самокатах до метро, потом метро и все такое. Понимаешь? А ездить здесь нельзя. Но мы не помещаемся в этот чертов город. Ничего не поделаешь. Ладно, в движении.
Подъем. В движении.
Общая загруженность по Москве 6 баллов. Рязанский проспект 8. Волгоградский проспект 7. Это тяжелый въезд в город. Садовое кольцо на 3 часа по циферблату. Внешнее 5 баллов. И, значит, всего 120% машин сейчас на улицах. 120% в отношении обычного для этого времени. Люблинская улица всего 1 балл в город, а проспект Андропова 7 баллов, Каширка 7 баллов. Липецкая улица всего 1 балл тоже в город. Все, видимо, хорошо. Варшавка 7 баллов в город, тяжелый. Севастопольский всего 1 балл в центр. чистый севастопольский. Вот, я думаю, что мотоцикл — это до известной степени выход. Мотоцикл — это выход. Для тех, кто ездит на мотоцикле. И их будет все больше. Со следующей недели ночи будут 7 градусов. То есть даже, выезжающие очень рано мотоциклисты, вроде меня, они получат не минус 1 там градус, да, а целых 7. И это значит, что мы все откроем сезон. Все. Вот на следующей неделе, ребят, дотерпим. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 апреля.
Подъем!